Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Ровно 5 лет прошло со дня совершения террористической атаки на Соединенные Штаты Америки. Только факты. 11 сентября 2001 года. Время в Вашингтоне. 8:45. Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом номер 11 из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в южную башню комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Манхэттене. 9:03. Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом номер 175 из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в северную башню Всемирного торгового центра. 9:45. Разбился самолет у здания Пентагона в Вашингтоне, задев одно из крыльев здания. 10:00. Обрушилась южная башня Всемирного торгового центра. 10:22. Сообщение о взрыве автомобиля, припаркованного у здания Государственного департамента в Вашингтоне. 10:25. Рухнул еще один самолет в графстве Сомерсет в районе города Питтсбург, штат Пенсильвания. Незадолго до катастрофы одна из пассажирок, комментатор телекомпании CNN Барбара Олсен, сообщила по мобильному телефону, что самолет захвачен. 10:29. Обрушилась северная башня Всемирного торгового центра. 13:10. В районе Вашингтона истребителем ВВС США сбит пассажирский самолет Boeing 747. На борту находилось 54 пассажира. Одновременно по всему миру проходят экстренные совещания комитетов безопасности. Закрываются аэропорты. Войска приводятся в состояние повышенной готовности. Министерство внутренних дел требует от населения крупных городов России по возможности не выходить на улицы. Усилена охрана метрополитена в Москве. По официальным данным, в результате терактов 11 сентября погибли 2973 человека. Среди них 266 пассажиров и членов экипажей захваченных самолетов, 200 пожарных и 78 полицейских. Представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это член независимого экспертно-правового совета, адвокат Сергей Насонов. Он давал заключение на российский закон о противодействии терроризму. И председатель правления независимого института международного права, главный научный сотрудник Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Виталий Бурдунов. Сегодня мы поговорим о том, как изменилась правоприменительная практика и законодательство не только в России, но и в мире после 11 сентября 2001 года. К чему ведет ужесточение законов, направленных на борьбу с терроризмом, и усиление мер безопасности? Насколько эти изменения согласуются с принципами прав человека и свободы личности? Но прежде давайте послушаем сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым.
Теракты 5-летней давности сильно пошатнули убежденность американцев в том, что их страна недосягаема для недругов. Критическая ситуация потребовала сильных решений. Вскоре после трагических событий 11 сентября Конгресс Соединенных Штатов почти единогласно принял так называемый антитеррористический закон «Патриот», упростивший, в частности, процедурные моменты деятельности отечественных спецслужб по сбору информации, способной вывести на след потенциальных террористов. Хотя при продлении закона несколько месяцев назад утвержден более сбалансированный, компромиссный его вариант, американские политики, ученые и общественные активисты продолжают широкую дискуссию о том, где грань между защитой от террористов и наступлением на гражданские свободы. В последние месяцы особенно ожесточенно дебатируется программа внесудебного прослушивания телефонных переговоров подозреваемых в терроризме лиц, которые звонят в США из-за рубежа, а также мониторинга их электронной почты. Критики утверждают, что это равносильно нелегальной слежке за американцами, но президент Джордж Буш настаивает на важности программы для раскрытия террористических заговоров. Американский народ ждет, что мы его защитим, и поэтому я санкционировал данную программу. Мы твердо верим, что она соответствует Конституции. И если аль-Каидовцы звонят в Соединенные Штаты, мы хотим знать, зачем они звонят. Некоторые американские суды уже рассмотрели иски ряда правозащитных организаций страны о тайном внесудебном электронном мониторинге и признали его неконституционным. С этими решениями готовы поспорить многие видные юристы, говорит Дуглас Кимек, профессор школы права университета Пеппердайн, штат Калифорния. Думаю, что все это надо рассматривать в контексте текущих событий. Совсем недавно был раскрыт крупнейший заговор по угону самолетов трансатлантических авиалиний, исполнение которого могло привести к гибели невероятного числа людей. И, несомненно, успех раскрытия этого заговора опирался на тщательное выслеживание и сбор информации о его участниках. Думаю, что что действия президента имеют историческую поддержку. В свое время президенты Франклин Рузвельт и Вудро Вильсон в чрезвычайных условиях распорядились о резком усилении разведдеятельности. Мы сейчас фактически находимся в состоянии войны. Я не думаю, что нынешний президент пойдет на попятный, хорошо понимая характер угрозы, стоящей перед нашей страной. В эти дни юридический комитет Сената по просьбе президента Буша рассматривает возможность легализации мониторинга электронных сообщений подозреваемых в терроризме лиц. Законодатели-демократы считают, что, запуская программу после терактов 11 сентября, Белый дом и Агентство национальной безопасности, отвечающее за электронную разведку, проигнорировали закон 1978 года об иностранном разведывательном надзоре, говорит сенатор-демократ Патрик Лихи. Мы все считаем, что мониторинг коммуникаций подозреваемых в терроризме жизненно важен, но когда речь идет о наблюдении за гражданами Соединенных Штатов, такими как вы и я, то оно должно осуществляться на законных основаниях, с применением адекватных сдержек и противовесов, чтобы не допускать нарушения прав американцев и вторжения в их личную жизнь. Президент Вашингтонского независимого фонда защиты демократии Клиффорд Мэй считает, что в нынешнее суровое время интересы национальной безопасности не менее приоритетны, чем гражданские свободы. Нужны решительные действия, чтобы выиграть эту войну. Недопустимо, чтобы наши конституции и нашими гражданскими правами мы вымостили себе дорогу к самоубийству. Вместе с тем нам нужны широкие дебаты и продолжение поиска баланса между максимальным сохранением гражданских свобод и эффективным ведением войны с терроризмом. Согласно опросу, проведенному в августе социологической службы Харриса, 70% жителей Соединенных Штатов одобряют идею массовой установки камер видеонаблюдения в общественных местах. 61% американцев поддерживают мониторинг банковских проводок лиц, подозреваемых в терроризме. 52% выступают за продолжение программы отслеживания электронных коммуникаций вероятных террористических заговорщиков. При этом 2/3 опрошенных подчеркивают, что подобные действия следует проводить только после того, как Конгресс примет соответствующие законы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». Мы продолжим сразу после короткого анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Независимого института международного права, главный научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Виталий Бордунов и член Независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов. Сегодня мы говорим о том, как изменилась правоприменительная практика и законодательство не только в России, но и в мире после 11 сентября 2001 года, к чему ведет ужесточение законов, направленных на борьбу с терроризмом и усиление мер безопасности. Насколько эти изменения согласуются с принципами защиты прав человека и свободы личности? Ну, вот те разногласия, о которых рассказал наш корреспондент в Вашингтоне, они вокруг адекватности мер безопасности, они велись и в России в то время, когда принимался закон о противодействии терроризму, новый закон. Сергей Александрович, я знаю, что вы давали экспертное заключение на этот закон. Что вас больше всего насторожило? Какие положения в нем на ваш взгляд, противоречит вот принципам?
Дело в том, что первая редакция этого закона, она была, я бы сказал, еще более радикальной, чем та, которая сейчас. И когда были даны многочисленные комментарии к этой редакции проекта, многочисленные критические отзывы, возникла некоторая надежда, что в окончательном своем варианте этот закон будет соответствовать и Конституции Российской Федерации, и тем федеральным законам, которые действуют в настоящий момент. Однако этого не произошло. Вот только что в том сюжете, который звучал, говорилось об опасениях американцев, о том, что если они подозреваются в причастности к терроризму, их телефоны будут прослушиваться. Принятый закон о противодействии терроризму позволяет прослушивать телефонные переговоры людей вне зависимости от наличия подозрения причастности их к терроризму. Сам закон не связывает, действующий российский закон не связывает возможность такого прослушивания с наличием вот этого подозрения. Но это, собственно говоря, нонсенс, потому что действующее законодательство, которое допускает прослушивание телефонных переговоров, санкции суда, в качестве обязательного основания устанавливает наличие некоего подозрения в совершении преступного деяния. Закон, в принципе, он отходит от этого правила, позволяя тем самым произвольно, бесконтрольно прослушивать телефонные переговоры.
В том случае, если данная территория объявлена зоной проведения контртеррористической операции. Что насторожило вас, теперь я обращаюсь уже к Виталию Бордунову, как специалисту-международнику и специалисту в области международного воздушного права, что вас насторожило в этом законе?
В законе есть статья под названием «Пресечение террористических актов в воздушной среде». Прочитав ее и сопоставив ее содержание с теми международными обязательствами, которые несет Россия по Чикагской конвенции 1944 года, по двусторонним соглашениям о воздушном сообщении, а их у России порядка 140, по конвенции о защите прав человека и основных свобод, у меня однозначный вывод, что этот в таком виде, как принят закон, он противоречит совокупности перечисленных обязательств.
Давайте я просто сообщу слушателям о том, что это за статья. Тут коротенький фрагмент я зачитаю. Статья номер 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде. Нас интересует второй пункт этой статьи в большей степени. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления, прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и или на радиокоманды и визуальные сигналы, поднятых на его перехват летательных аппаратов вооруженных сил Российской Федерации, либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, вооруженные силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если судно не подчиняется требованиям о посадке, существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. Ну вот у меня сразу к вам вопрос. А что, собственно, такого страшного в этом законе? Ведь любой человек, который был свидетелем событий 11 сентября 2001 года, вам скажет, что вот ровно та же ситуация была. Гражданское воздушное судно, не военное какое-то, а гражданское врезалось в объект. То есть именно от гражданского воздушного судна исходила угроза. И что же теперь делать?
Я напомню события 1 сентября 1983 года, когда был сбит южнокорейский самолет Boeing 747. И погибло порядка 268 пассажиров. И по следам этого события Международная организация гражданской авиации приняла в 1984 году статью 83 БИС, которая запрещает применение оружия гражданским воздушным судам. И все, что должны руководствоваться государства, в том числе и Россия, при случае неподчинения воздушного судонарушителя указанием со стороны земли или воздушных самолетов, которые принуждают воздушные судна к посадке, не применять силу. В данном случае мы видим совсем наоборот. Закон как раз объявляет о том, что теперь наши вооруженные силы имеют право сбивать любые воздушные суда, которые прилетают на территории Российской Федерации. Российские, иностранные, любого типа. И это, конечно, явно противоречит нашим обязательствам, в частности, статьи 3 БИС.
То есть получается, что любой пассажир самолета, он потенциальный смертник. Никто не может гарантировать...
Совершенно верно, совершенно верно. Теперь фактически российская территория, воздушное пространство стало откровенно небезопасным для полетов как российских гражданских воздушных судов, осуществляющих внутренние перевозки, так и всех тех, кто осуществляет международные перевозки. Я предвижу, что так или иначе, это все авиакомпании, которые летают в Россию или пролетают на территории Российской Федерации, это сильно взволнует, потому что это несет большие, так сказать, правовые последствия. Потому как, если это так, как они убедятся, что дадут подтверждение, то тогда они будут вынуждены облетать территорию Российской Федерации в целях сохранения жизни
пассажиров.
Пассажиров,
прилетев, и своих собственных.
И своих собственных.
Сергей Александрович, как вы считаете, вот те меры, которые предлагаются действующим в России законом о противодействии терроризму, закон совсем свежий, он опубликован и, соответственно, вступил в силу 10 марта 2006 года, они насколько адекватны сложившейся ситуации и насколько это может реально повлиять на ситуацию с террористической угрозой?
Знаете, парадокс в том, что этот закон, как это ни парадоксально, он ослабляет вот это самое противодействие террористической деятельности. Потому что то определение терроризма, которое дано в третьей статье этого закона, которое проходит красной нитью через весь текст закона, оно является более узким, даже чем то определение, которое есть, скажем, в 205 статье Уголовного кодекса. Потому что согласно 205 статье Уголовного кодекса, например, взрыв с целью устрашения населения является актом терроризма. За это предусмотрена уголовная ответственность и соответствующее наказание. Но если при этом не было, то есть является актом терроризма, даже если при этом не выдвигалось каких-либо требований в отношении органов государственной власти и управления.
То есть если доказано, что этот взрыв произошел с целью устрашения
населения, уже, это уже терроризм. Но по этому закону это не терроризм, это не террористический акт, потому что понятие террористического акта очень жестко связано этим законом с незаконным воздействием на принятие решения органам государства, органами местного самоуправления или международной организации.
Вот то есть поэтому... получается, что если бы действовал вот этот закон, действовал в ситуации, похожей на ту, которая произошла 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, то вот эти все действия не попадали бы под значение терроризма, поскольку там никто же никаких требований не выдвигал. Там просто разрушили здание, погибло множество людей, но терроризмом по российской версии это назвать нельзя?
Если исходить из буквального текста третьей статьи, из буквального смысла этих положений, то нет. Но вообще вот возникновение ситуации, когда Уголовному кодексу начинает противоречить закон, где используются те же самые понятия, на мой взгляд, эта ситуация очень пагубно скажется на практике. Потому что в настоящий момент у нас возникло два определения терроризма, одно из которых противоречит другому. Уголовного кодекса и по определению из этого закона.
8-800-200-22-12, звонок прямого эфира «Радио Свобода», он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете присылать также пейджинговые сообщения, для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Я обращаюсь к Виталию Бордунову. Виталий Дмитриевич, скажите, вот вы рассказали о том, что этот закон, действующий в России, закон о противодействии терроризму, противоречит множеству международных договоров, которые Россия ратифицировала, участником которых она является.
Да, да.
А не значит ли это, что есть основания для того, чтобы отменить какие-то положения этого закона или их изменить, обратиться в суд или вот что делать в этой ситуации?
Я напомню радиослушателям, что в соответствии с нашей Конституцией, статьи 15, часть 4, международное право имеет преимущественную силу по отношению к внутренним законам и правилам. А раз так, то, соответственно, статья 3 бис, которую я цитировал, она имеет преимущественную силу по отношению к этому закону. И если те, кому адресовано применение этой статьи 7 о пресечении теракта, работать будут по Конституции, то они откажутся применять эту силу, должны отказаться от применения вот этой статьи тех полномочий и прав, которые предоставлены этой статьей, поскольку признание преимущественной силы означает одно, что должно выполняться обязательство, возложенное России в соответствии со статьей 3. Не применять вооруженную силу к гражданскому воздушному судну.
То есть получается, что гражданам остается уповать только на юридическую и правовую подкованность тех людей, которые будут принимать это решение. То есть, если вот они не будут просто смотреть прямо в закон, а вспомнят еще о том, что вот и Конституция, оказывается, еще вот есть.
Ну, я думаю, что это, конечно, уповать можно, но ситуация-то чревата тем, что теперь, когда многие узнают и будут знать, что воздушное судно, прилетающее на территорию России, с ним может случиться в случае предполагаемого захвата. А, кстати говоря, само определение, что такое захват или как это сделано, совершенно размыто. И здесь совершенно случайно могут быть сделаны выводы о том, что подозреваемый плохой самолет вот-вот совершит какой-то террористический акт. А что это такое, кстати говоря, данное определение актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в трех конвенциях, которые были приняты в 70-м, 71-м и еще раньше, в 1963 годах. Их бы тоже законодательно было бы неплохо изучить, чтобы понять, что это такое и как, да, какая квалификация дается таким актам. И этого законодатель не сделал, и очень зря, потому что вот тогда бы он осторожнее подошел бы к определению вот самих террористических актов и применения к воздушным судам.
Давайте послушаем Тимофея из Москвы, он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, у меня вопрос такой. Во-первых, а как давно был принят этот закон, вы не могли бы сказать?
10 марта 2006 года, я вот буквально несколько минут назад об этом сказала.
То есть, извините, пожалуйста, я прослушал. Соответственно, прошло уже достаточно много времени, а не было обращений в Конституционный суд. Вообще, мне казалось, что сам Конституционный суд должен был выступить с каким-то протестом против этого закона.
Сергей Александрович, да, пожалуйста.
К сожалению, действующее законодательство о Конституционном суде не позволяет ему самому инициировать процедуру рассмотрения этого закона на предмет его конституционности. Но я думаю, что как только в отношении кого-то из граждан коснутся положения этого закона и будут применяться, я думаю, что такое обращение может иметь место. И ведь еще есть одна проблема этого закона, о которой отчасти уже говорилось. Это проблема неконкретности формулировок. Вот неконкретность формулировок, которая сама по себе создает очень много трудных ситуаций на практике, она особенно страшна в таком законе. Вот что значит фраза «иные полномочия по пресечению террористического акта штаба руководства операции контртеррористической»? Какой смысл вкладывается в это понятие? Какой смысл можно вложить в понятие «информационное пособничество», я цитирую закон, в реализации террористического акта? Это что, передача, например, по телевидению, как какой-то фоторепортаж с места, это тоже пособничество в реализации теракта?
При желании можно.
Конечно. Можно истолковать. Вот это очень страшно, когда такие размытые, неконкретные формулировки оказались в таком законе.
Спасибо, Сергей Александрович. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член независимого экспертно-правового совета, адвокат Сергей Насонов и председатель правления Независимого института международного права, главный научный сотрудник Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Виталий Бордунов. Сегодня мы говорим о том, как изменилась правоприменительная практика и законодательство не только в России, но и в мире после 11 сентября 2001 года. И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, наши слушатели смогут услышать передачу «Время гостей», в которой о начале нового политического сезона в России и об уроках 11 сентября Анна Качкаева беседует с Ириной Хакамадой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пятая годовщина терактов 11 сентября 2001 года в США. Во многих странах проходят траурные мероприятия в память о почти 3000 погибших. В Читинской области сегодня прошли первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте вершина Дарасунского рудника в регионе «День траура». Всего погибли 25 человек, спаслись 39. В Карелию прибыла группа депутатов Госдумы для выяснения обстоятельств массовых беспорядков в городе Кондопога. Референдум о независимости Южной Осетии назначен на 12 ноября 2006 года. В этот же день пройдут и выборы президента непризнанной республики. Референдум, который власти Грузии называют антиконституционным, может еще больше обострить отношения между Тбилиси и Цхинвали. В Багдаде смертник направил заминированную машину на микроавтобус, в котором находились армейские новобранцы. Погибли 11 человек. В Багдаде сегодня возобновился суд над Саддамом Хусейном. Свергнутому диктатору Ирака и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. На юге Афганистана при авианалетах и артобстрелах убиты свыше 90 талибов. Войска НАТО проводят здесь масштабную операцию. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. В районе Краснодара столкнулись свыше 30 автомобилей. Один человек погиб, 24 госпитализированы. Полностью сгорели 12 машин. Въезд в Краснодар со стороны Ростова-на-Дону заблокирован.
Радио «Свобода», звучит передача «Правосудие», у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член независимого экспертно-правового совета, адвокат Сергей Насонов и председатель правления Независимого института международного права, главный научный сотрудник Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Виталий Бордунов. Сегодня мы говорим о том, как изменилась правоприменительная практика и законодательство не только в России, но и в мире после 11 сентября, к чему ведет ужесточение законов, направленных на борьбу с терроризмом и усиление мер безопасности. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся Владимир из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня вот какой вопрос. Недавно правительство опубликовало список террористических организаций международных. Помогает ли новый закон расширить этот список?
То есть...
Спасибо.
Да. Сергей Александрович, вам как большому специалисту в этом законе.
Закон в определенной степени позволяет этот список и формулировать, и расширять. Закон предусматривает 24-я, собственно, статья этого закона. Признание организации террористической. И необходимо отметить, что очень важным положением этого закона является то, что это решение принимается именно судом, на основании суда. Потому что в противном случае, если бы вот этой нормы не было, так сказать, были бы большие проблемы. Хотя мне известно уже о том, что некоторые организации из тех, которые признаны экстремистскими и признаны террористическими, они сейчас оспаривают решение Верховного суда на этот счет. Потому что действующая процедура наша, Гражданско-процессуальному кодексу, позволяет такие решения, по сути, выносить заочно. На основе исследования некой информации, неких данных, которые передают в этот суд органы государственной власти, ФСБ. То есть, мне кажется, что сама процедура признания организации террористической, она еще не до конца определена в действующем законе.
Да, не говоря уже о размытости самой формулировки. Если у нас нет четкого определения понятия террористического акта, террористической деятельности и терроризма единого, не только для всего российского законодательства, но и в принципе единого с точки зрения международной.
Опять же, я удивлен тем, что наш законодатель как-то не воспользовался теми формулировками, которые содержатся в ряде международных конвенций и соглашений, начиная ООНовских и кончая европейскими конвенциями по борьбе с терроризмом. Там они отшлифованы, там они не такие размытые, они конкретны, и поэтому блуждать в размышлениях, то ли это теракт, то ли нет, то ли это террористическая организация, используя вот этот опыт, было бы, конечно, значительно проще применять этот закон, а не так, как сейчас, как мой коллега сказал верно, совершенно какая-то болотная ситуация, что можно утонуть и что хочешь, то и думай.
Я накануне выхода передачи в эфир записала небольшое интервью с бывшим руководителем подразделения КГБ ФСБ по борьбе с терроризмом, с полковником запаса ФСБ России Владимиром Луценко, и я ему задавала вопрос, насколько с его точки зрения изменилось законодательство, правоприменительная практика в России и в мире после событий 11 сентября, и какие уроки извлекла из происшедшего юридическая общественность. Давайте послушаем, что он рассказал.
На мой взгляд, ничего не изменилось, уроков практически никто не сделал нормальных. Что такое 11-е? Вот сидели мы у меня в офисе, вот, и в это время мы принимали американскую делегацию, готовили прием. И включили телевизор случайно. И вот это все происходило практически в прямом эфире. Тогда все вздрогнули. Кошмар. Удар ведь был нанесен не по символам Америки. Били по людям. Удар нанесен был по центру, где собиралось очень большое количество людей. Просто граждан. Это не военный объект. В качестве оружия было использовано самолеты, где сидели тоже простые мирные граждане. И вот тогда появилась и надежда у всех, что наконец-то человечество соберется, стукнет кулаком по столу и скажет: ребята, вы воюете за разные свои цели, прикрываетесь религиозными лозунгами, политическими, там, кто за свободу, кто против свободы, кто за что. Но не трогайте мирных граждан. Но если вы их тронете, то все человечество объединяется и вас закатывает в асфальт. Вот идея такая была.
А что произошло?
Что произошло? Постепенно каждый стал решать свои проблемы. Одни, прикрываясь операциями по борьбе с терроризмом, решали проблемы своего укрепления в тех или иных регионах. Бросали ракеты, и все это под лозунгом борьбы с терроризмом. Взрывали, убивали, и опять же, так сказать, каша закручивалась дальше. Но проблема защиты простого человека, которого террористы используют как свой щит, как оружие давления, так никто и толком не решил. Колоссальные средства человечество сейчас тратит на вот эти вот защитные мероприятия. Кто-то очень хорошие деньги зарабатывает. В аэропортах нагородили сейчас такие заборы, что, я не знаю, дальше уже вообще, что, к чему придем. Это же все миллиарды и миллиарды, там сотни тысяч миллиардов долларов по всему миру, которые берут из кармана этого же простого человека. Но давайте решать эту проблему, наверное, более серьезно и системно. Надо объединяться.
Владимир Васильевич, но тем не менее в большинстве стран было ужесточено законодательство о противодействии терроризму. В России был принят соответствующий закон. То есть теоретически законодатели делают все возможное.
Закручивайте гайки в отдельно взятой стране как хотите. Это можно закручиваться тоже до того, что вообще уже здравый смысл весь потерять. Но это не решит глобальную мировую проблему борьбы с терроризмом. Террорист имеет спонсоров. Террорист имеет базы, террорист имеет счета, террорист имеет идеологию, террорист имеет, так сказать, школы. Что хотите, террорист имеет. И внутренним законодательством отдельно взятой страны. Но не решить эту проблему. В Панкисском или Кадорском ущелье будут сидеть боевики, а мы будем закручивать гайки на территории России. Но так и будут взрывать метро и дома.
Ужесточаются меры по безопасности, законодательство более серьезное становится. А насколько все это согласуется с основной идеей вот с прав и свобод гражданина и человека? Ведь стараются это вроде как ради обычных людей, но страдают в итоге обычные же люди, которые вообще поставлены в жесткие рамки, и при этом никто все равно не уверен в их безопасности.
Это не меры, это полумеры. Горячие головы после одного из терактов в Москве, я имею в виду одного из руководителей, горячая голова, заявила по телевидению, что вот надо поставить в аэропортах как можно больше милиционеров, и все вопросы решатся. Через два дня выясняется, что террористку на борт провел как раз милиционер. Ну что теперь, так сказать, делать? Теперь над каждым милиционером еще одного милиционера ставить? От отчаяния можно закручивать гайки до бесконечности. Но это все полумеры. Вот эти деньги, которые сейчас тратится даже на авиационную безопасность в мире, если их все-таки саккумулировать и применить более рационально в борьбе с терроризмом, они могут дать гораздо больший эффект, но в рамках содружества, когда все страны поймут, наконец, и политики все поймут, что не бывает терроризма в одной стране, и другая страна защищена на 100%. Терроризм – это как раковая опухоль, он тиражируется. Сегодня взорвали на Гурьянова, завтра ждите где-нибудь в другом месте, потому что они смотрят, учатся друг у друга и тиражируют. А в отношении того, что носки снимать и воду минеральную нельзя брать в салон, ну завтра они придумают еще что-нибудь.
Это был фрагмент интервью, которое накануне выхода передачи в эфир я записала с бывшим руководителем подразделения КГБ ФСБ по борьбе с терроризмом, полковником запаса ФСБ России Владимиром Луценко. И вот мысль, которая красной нитью проходила на протяжении, да, вот этого короткого интервью, заключалась в необходимости объединяться. И действительно же было такое ощущение у многих юристов, что будут выработаны какие-то совместные меры, какие-то совместные международные договоры для того, чтобы действительно борьба с терроризмом была эффективна. И я сейчас обращаюсь к Виталию Бордунову. Скажите, пожалуйста, вы как специалист-международник наверняка в курсе событий. На ваш взгляд, произошло ли это действительно? Что-то изменилось? Были ли приняты соответствующие какие-то законы?
К сожалению, я вижу процесс не объединения усилий государств, как это было в 60-х, 70-х, 80-х годах, когда акты захвата и угона самолетов были таким обычным явлением. Удалось же прекратить все это? Удалось. С помощью различных мер, в том числе совместно разработанных технических мер противодействия террористам. И этот опыт подсказывает, что иного пути нет. К сожалению, вот 5 лет действительно, как вот специалист по борьбе с террористами из ФСБ и КГБ сказал, что, в общем-то, он не наблюдает таких активных каких-то усилий государств, чтобы совместно принять какие-то новые решения. В чем новизна самих актов, которые были до 11 сентября 2001 года и которые раньше происходили? Ведь сейчас смысл и направленность теракта заключается в устрашении, уничтожении вместе с самолетом. Все-таки и людей неважно добиться, чтобы сокрушить какие-то жизневажные объекты. И это серьезные угрозы. И по моему глубокому убеждению, в общем-то, линия фронта борьбы с терроризмом проходит на земле. И это вот показал...
Как... Если мы говорим о воздушном терроризме.
Да,
ну и не
да.
только о воздушном.
Да, да. Ну я вот говорю как по борьбе с воздушным терроризмом, что, в общем-то, эти меры совместно принятые, разработаны Международной организацией гражданской авиации, есть специальные приложения к Чикагской конвенции, где вот эти стандартизированные меры, они дали высокий эффект. И в этом направлении, собственно, изучить, показать, где пробелы, и совместными усилиями принять не так, как разрозненно, как это сейчас делают. Одна страна свое думает, свои меры принимает, другая, другие. И в конечном итоге что получается? Ничего. То есть это создает проблему для теперь для многих перевозчиков. Они несут колоссальные убытки. Мы тоже об этом должны об этом думать, потому что задача-то воздушное сообщение, это содействовать коммуникациям, чтобы люди могли свободно передвигаться. Это как раз и есть права человека, свободно передвигаться по всему миру, безбоязненно.
Пришел вопрос на наш студийный пейджер 9614-3, телефон в Москве, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода. Я сначала вот его зачитаю, Михаил. Написал: при нашем отечественном терроризме никакие ваши законы не устрашат, потому что они по любым дорогам проедут, были бы деньги, были бы вооружены. Расскажите, каким образом они доехали до Москвы и устроили Норд-Ост, спрашивает Михаил. И я понимаю, что гости мои не смогут на этот вопрос ответить, как они проехали. Но я надеюсь, что Сергей Александрович Насонов сможет рассказать. Вот в этом законе о противодействии терроризму есть ли какие-то положения, которые предусматривают ответственность чиновников, ответственность милиционеров за то, что произошло, за случившееся. Будет ли кто-то наказан?
Угу. Вы знаете, вот как раз очень важный вопрос. Законодатель забыл описать последствия теракта в отношении двух групп лиц. Это, во-первых, тех чиновников, которые его допустили, во-вторых, самих жертв террористического акта. В отношении чиновников, разумеется, ничего внятного и вразумительного в законе не говорится. Такое ощущение, что вообще законодатель не ставил перед собой целью выявить или хотя бы обозначить какое-то направление для выявления тех лиц, которые ответственны за случившееся, ответственны за то, что террористы доехали до Москвы, доехали до этого театра и так далее. Но законодатель забыл еще и вторую группу лиц, что тоже не менее важно. Это сами жертвы террористического акта. В отношении воздушного судна здесь уже многое говорилось, насколько в кавычках расширены права этих лиц. Но вот если говорить о самом террористическом акте, есть очень интересное положение, что если вред причиняется при пресечении террористического акта имуществу лица, вот такая есть фраза, лица, участвующего в террористическом акте, то он возмещению вообще не подлежит. Но ведь участие лица в теракте тоже может быть разным.
То есть он может быть заложником?
Он может быть заложником, который просто поставили к окну, чтобы он загораживал пространство внутри, например, какого-то помещения.
Как так было в Буденновске.
Да, если его ранили, государство не будет возмещать этот ущерб, который ему был причинен. Особый интерес вызывает двусмысленная фраза о том, что компенсация морального вреда, причиненного в результате теракта, осуществляется за счет лиц его совершившего. Как ее понимать? То ли сами жертвы будут предъявлять иски о компенсации морального вреда к выжившим террористам.
Получается,
то ли...
что да, нужно услышать, кто взял на себя ответственность, да, если это Бен Ладен, то прямо к нему напрямую.
Ну, очевидно.
Конечно, судебных приставов засылать. Глядишь, они найдут, спецслужбы не могут.
Очевидно же, что это чисто декларативная норма, которая, в принципе, не обеспечит никакого возмещения этого вреда ни в одном случае. Поэтому я думаю, что закон, он не защищает жертв терактов принципе, никаким образом.
Да, на самом деле, очень с большим трудом верится, что он в принципе защищает. Не то, что вообще кого бы то ни было. Поскольку вот никакой гарантии, я прочитала внимательно этот закон, и мы уже говорили о нем. Здесь был Алексей Митрофанов, который в профильном комитете Государственной Думы находится. Он был одним из разработчиков этого закона. Никаких гарантий того, что ты выйдешь на улицу и с тобой ты не станешь заложником террористов, нету.
Я бы хотел еще привести статью вторую Европейской конвенции о защите прав человека, основных свобод, где прямо сказано, каждое лицо, право гарантируется право каждого лица на жизнь, что она охраняется законом. Причем подчеркивается, никто не может быть умышленно лишен жизни. Следовательно, если почитаем закон, то мы теперь, как пассажиры любых внутренних или международных рейсов, четко должны...
Не только воздушных, кстати, но и морских.
Ну, я говорю, как вот...
Специалист по воздушному.
По воздушному праву, что мы теперь должны четко предоставлять, что мы этого права нам никто не гарантирует. И мы, попади в какую-то неприятную ситуацию по захвату, дальше мы должны по МСЭ последние прощальные слова послать своим родственникам, и это все закончится. И действительно, вот дальше, если говорить о возмещении вреда, дело в том, что это тоже не соответствует верховенству права, который подтвержден и закреплен в конвенции, Европейской конвенции о правах человека. Противоречит это также позиции и Гражданскому кодексу. Если мы внимательно почитаем, какую ответственность несет кто в таких случаях, опять же, это расходится с действующим же нашим российским законодательством. То есть достаточно сказать, что, в общем-то, вот в таком виде, как сейчас закон принят и предполагается принять, конечно, он явно противоречит и нашему законодательству, и международным обязательствам России.
Давайте послушаем Евгений. Он дозвонился из Москвы по телефону Радио Свобода 8 800 200 ровно 22 12. Телефон, звонок по телефону бесплатный. Евгений, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я бы хотел, вот все ваши уважаемые собеседники все правильно говорят, но для восприятия очень трудно. Вот я хотел бы их попросить, а они обдумывают создать альтернативный проект этого законодательства, чтобы можно было постатейно обсудить как-то. И тогда укладывается в голове бы лучше все это было. А то вся так это разнобой, и вы вроде правы. Эти, вроде говорят, тоже правы. Дайте альтернативный проект и пройдитесь по нему, чтобы можно было в голове что-то уложиться.
Спасибо, Евгений. Но я думаю, что вот это как раз просьба-то не к экспертам, которые сегодня участвуют в передаче, а к депутатам, которые, собственно, вносили законопроект, и к ним нужно обращаться с такими просьбами. Здесь мы только можем обсуждать возможные юридические последствия действия вот существующего принятого закона, который у нас действует за исключением всего нескольких статей уже с 10 марта 2006 года, а 18, 19, 21, 23 статьи, вот которые касаются как раз возмещения вреда, в том числе, они вступят в силу 1 января 2007 года. Здесь мы можем только констатировать как бы как факт, и в ходе разговора, может быть, вдруг нас слушают депутаты, может быть, это их наведет на мысль о необходимости внесения изменений. Андрей Неволин из Петербурга звонит на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, здравствуйте.
Я хотел бы попросить в конце передачи осветить вопрос, что будет в будущем, сменится 2-3 поколения. Можно ли говорить, что законодательство поможет искоренить социальную базу терроризма? Можно ли сделать так, чтобы воспитание, религия и образование привели к тому, что просто не найдется человека, который будет согласен совершить террористический акт или финансировать его? Вот мой вопрос.
Я думаю, что моим экспертам будет очень сложно. Да любому человеку, наверное, было бы очень сложно ответить на этот вопрос. Но, тем не менее...
Хотелось бы, конечно, чтобы в перспективе слово «терроризм» вообще исчезло. К сожалению, как правильно вот радиослушатель заметил, что социальные корни питают терроризм. А это уже экономическая проблема. Это действие конкретного государства, как он создаст условия нормальные для для жизни человека. Когда, если бы все государства занимали первое место по уровню жизни, я думаю, чтобы проблема терроризма вообще бы исчезла. Отсюда, мне кажется, дует ветер, и проблема вот эта одна из главнейших, которая должна в конце концов быть разрешена и в международном плане.
Ну, я здесь с вами, может быть, отчасти позволю себе поспорить, я такое делаю крайне редко, потому что я думаю, что это все-таки комплекс каких-то вопросов. Нельзя говорить только о социальном неравенстве или о экономическом благополучии или неблагополучии регионов, потому что относительно благополучные регионы, например, Ирландия, да, они же тоже страдают от террористов. Да. Здесь комплекс, и вообще терроризм, он страшен тем, что ведь... Неважно, какой, во что ты веришь, каких, по каким политическим взглядам, взглядов каких придерживаешься, неважно, какой у тебя цвет кожи, ты можешь совершенно не, подвергнуться атаке террористов, совершенно вот непонятно по каким причинам и ни за что не прошло, и ради чего непонятно.
Я согласен, терроризм многолик, и то, что я назвал, как мне кажется, только одно из этих
условий, да, и проявление. Одно из основных условий для проявления терроризма. Николай из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Ну, сперва, конечно, вечная память тем, кто погиб 11 сентября. Да. Но вот такой вопрос. Вы знаете, вот мне часто приходится летать на самолетах. И вот, вы знаете, не знаю, как это связано с терроризмом, но через 5 минут после того, как самолет лег на рейс 11 тысяч метров или 10 тысяч метров, везут спиртные напитки, народ пьянствует. И несколько раз при мне были массовые драки в самолете. И я не знаю, весь экипаж занимал места около люков запасных. До каких пор на самолете будут продаваться спиртные напитки? Там такое творится. Ни одна стюардесса никогда об этом не скажет, потому что ее же будут ругать. Но там продается все, как будто это магазин, а не самолет. Вот эта причина тоже очень большая.
Да, Николай, спасибо. Это уже, конечно, все-таки в совсем меньшей степени касается вопросов, связанных с терроризмом, но, тем не менее, угрозы по пассажирам воздушных судов
существует, и она является предметом заботы многих авиакомпаний, и в том числе Международной организации гражданской авиации. И медлительность, которую я замечаю, что все как-то тоже разрозненно действуют и не принимают скоординированных мер, это меня тоже сильно беспокоит, потому что мне кажется, вот погоня за коммерческим успехом, чтобы подзаработать воздух и на продаже алкоголя, она оборачивается тем, что создается угроза безопасности полетов. И главное, что те правила, которые в том числе в нашем национальном законодательстве существуют, они, к сожалению, дают послабление вот этим хулиганам в воздухе. И вместо того, чтобы их одернуть и посадить. У нас, собственно говоря, наш закон, в том числе кодекс административных правонарушений, он по головке позволяет погладить, как-то отделаться полумерами, и все. Я считаю, пора в этой сфере навести жесткий порядок. Вот это очень серьезная проблема, подмеченная радиослушателями.
Ну, насколько мне известно, многие крупные европейские авиакомпании ведут так называемые черные списки пассажиров, которые допустили какое-то хамское или недостойное поведение на борту самолета, и после этого им просто не продают билеты на рейсы этих авиакомпаний или какие-то штрафные санкции к ним применяют уже сами авиаперевозчики. Но мы просто отошли от темы. Не так много времени остается до конца нашей передачи, поэтому я попрошу кратко резюмировать вот все то, о чем мы сегодня говорили. И обращусь сначала к Сергею Александровичу Насонову. Скажите, пожалуйста, ну вот понятно, да, закон не устраивает, закон сырой, но тем не менее, на ваш взгляд, что должно предпринимать государство и юридическая общественность для наиболее эффективной борьбы с терроризмом? И как должны вести себя граждане?
Если говорить о государстве, конечно, должна быть какая-то цельная программа борьбы со всеми аспектами этого явления. и профилактика терроризма, и борьба с его последствиями. К огромному сожалению, этот закон, он создал больше проблем, чем этих проблем было до этого момента. Я думаю, поэтому юридическая общественность сейчас должна предпринимать все усилия к тому, чтобы наиболее такие опасные положения этого закона были каким-то образом изменены. И в особенности положение, которое касается жертв террористических актов, тех самых граждан, которые попали в эту ситуацию.
Ну, вообще, вот это, конечно, ситуация крайне, крайне удивительная, потому что закон касается почти всех, ну, то есть всех жителей России, и очевидны вот какие-то ужасные недоработки, но при этом люди не реагируют, не было каких-то выступлений, публичных митингов по этому поводу. Так правозащитники только работают.
Вы знаете, я какое-то время был экспертом Государственной Думы, где юристы-международники собирались, обсуждались проекты различных законов, которые должны работать на внутреннюю сферу. К сожалению, эта практика по каким-то причинам теперь не приветствуется, а результат мы видим. Давно уже говорится о том, что все законы, принимаемые сейчас Государственной Думы, должны проходить международную правовую экспертизу, начиная вот с подобного закона, кончая там, законом ЖКХ и других, все. Сейчас такая ситуация, что Россия живет в двух средах, внутренней правовой среде и международной правовой среде. А с учетом нашей позиции по Конституции, первое слово за международное право, то, конечно, экспертиза только помогла бы решение проблем в соответствии наших внутренних законов международного права.
Спасибо большое. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель правления Независимого института международного права, главный научный сотрудник Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Виталий Бордунов и член Независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов. Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Квартира 40». 4. Идеальный журнал «Независимость, бедность и серьезность» или «Развлекая, поучать». Возможно ли свобода слова при диктате рекламного отдела? Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.